«Может быть, бойня Таун?» — уточнил Веттер.
«Нет», — сказала Дорис Фриман, — «именно Товен».
Рэймонд затушил в пепельнице сигарету, выпрошенную Фарнхэма. «Все, я убегаю», — объявил он, а потом повнимательнее присмотрелся к Фарнхэму. «Моей куколке надо себя беречь, хорошо кушать и больше спать. У нее под глазами большие черные круги, а шерсть на ладонях еще не растет, мой котик!» Он громко заржал. «Знаешь такую улицу Крауч-Лейн?» — спросил Фарнхэм. «Ты имеешь в виду Крауч-Энд-Роуд?» «Нет, я имею в виду Крауч-Лейн. Впервые слышу. А Норрис-Роуд?» «Есть такая. Пересекается с Хай-стрит в Бейсинг-Строк». «Нет, здесь у нас». «Здесь у нас такой нет, мой птенчик». Фарнхэм и сам не знал, почему он упорствовал, ведь эта полоумная американка несла явный бред. «А бойня Товен?» «Товен, ты сказал?» «Не Таун». «Ага, Товен». «Не знаю такого. Но если бы знал, обходил бы за 5 кварталов». «Почему?» «Потому что бойня — это само по себе неприятно, а Товен на языке древних друидов означает место ритуального жертвоприношения. Они, кстати, людей приносили в жертвы. Вырезали им печени легкие. Вот такие дела». Рэймонд застегнул штормовку и вышел в ночь. Фарнхэм проводил его пасмурным взглядом. Ему было не по себе. «Он все это выдумал», — решил Фарнхэм. Что такой тупой пень, как Сид Рэймонд, может знать о друидах? Все его познания уместятся на кончике иглы, и там еще будет достаточно места для «Отче наш». Все правильно. Но даже если Рэймонд и вправду знает про друидов, это ничего не меняет. Та женщина была...
«Они тут все с ума посходили»,
— сказал Лонни, и рассмеялся нервным дрожащим смехом. Чуть раньше, пока они еще бежали по улицам, Дорис взглянула на часы и увидела, что было уже почти 8. Свет опять изменился. Из яркого оранжевого сияния он превратился во мглистое, как будто сгущенное алое свечение, которое отражалось зловещими отблесками от оконных стекол и окрасило фасад церкви на той стороне Норрис-Роуд в цвет запекшейся крови. Солнце было... как сплющенный шар у самого края горизонта.
«Что там случилось, Лонни?» — спросила Дорис. «Что это было?»
«И пиджак потерял. Все одно к одному».
«Ты его не потерял. Ты его сам снял и выбросил. Он был весь в...»
«Не говори ерунды!» — рявкнул он. Но в его глазах не было злобы или раздражения, только блуждающий ошарашенный взгляд, растерянный и мягкий. «Я его потерял».
«Лонни, что там было?» «На той лужайке».
«Ничего. Давай не будем об этом. Где мы вообще?»
«Лонни».
«Я ничего не помню», — сказал он уже мягче. «Все как будто в тумане. Мы шли по улице, услышали какой-то звук, а потом мы побежали. Вот и все, что я помню». Он помолчал и добавил по-детски жалобным голосом, от которого Дорис пробрала озноб. «Зачем бы мне было его выбрасывать? Мой пиджак! Он мне нравился! Он подходил к брюкам!» Он запрокинул голову и громко расхохотался совершенно безумным смехом. Дорис опять стало страшно, потому что она поняла, что бы Лонни там не увидел за изгородью, это было настолько ужасно, что он малость съехал с катушек. Она бы, наверное, тоже слегка повернулась, если бы она это видела». Но это уже не имело значения. Сейчас им надо выбираться отсюда. Возвращаться в отель, к детям.
«Давай поймаем такси. Я хочу домой».
«Но Джон!» — начал было Лонни.
«Да черт с ним, с твоим Джоном!» — закричала она. «Здесь все неправильно, все не так, и я хочу взять такси и поехать домой!»
«Ну хорошо, хорошо!» — Лонни провел дрожащей рукой по лбу. «Поедем домой! Вот только где тут такси? Ты видишь?» Дорис огляделась. На самом деле, на широкой, мощеной булыжником Норрис-Роуд не было вообще никакого движения. По центру улицы тянулись ржавые трамвайные рельсы. На той стороне, напротив цветочного магазина, стояла древняя малолитражка на 3 колесах. Чуть дальше, уже на их стороне улицы, виднелся припаркованный у тротуара мотоцикл «Ямаха». И все. Шум машин доносился, но откуда-то издалека. «Может быть, тут закрыли движение? Может быть, улицу ремонтируют?» — пробормотал Лонни, а потом сделал одну очень странную вещь. Во всяком случае, странную для такого спокойного и уверенного в себе человека, каким он был всегда. Он оглянулся через плечо, словно опасаясь, что за ними кто-то гонится.
«Пойдем пешком», — предложила Дорис.
«Куда?»
«Куда угодно. Главное — выбраться из Краученда, а потом мы поймаем такси, когда выберемся отсюда».
Она вдруг преисполнилась стопроцентной уверенностью, что именно так все и будет. Хорошо быть хоть в чем-то уверенной. «Ладно, как скажешь». Похоже, Лонни был очень даже не против, чтобы она приняла командование. Они пошли вдоль по Норрис-Роуд навстречу заходящему солнцу. Непрерывный гул проезжающих вдалеке машин оставался неизменным. Он не отдалялся, но и не приближался. Как и ровный напор ветра. Отсутствие людей и машин начинало действовать Дорис на нервы. Ей очень не нравилось, что на улице так пустынно. У нее было стойкое ощущение, что за ними наблюдают. Она попыталась не зацикливаться на этом, но у нее ничего не вышло. Звуки их слонних шагов, подземный ужас поглотил 60 человек, отдавались гулким эхом. Происшествие у живой изгороди никак не шло у Дорис из головы, и в конце концов она снова спросила.
«Лонни, что это было?»
Он ответил просто. «Я не помню и не хочу помнить». Они прошли мимо продуктового магазина, который уже был закрыт. За стеклом витрины лежала гора кокосовых орехов, похожих на сморщенные отрубленные головы. Мимо прачечное самообслуживание. Ряды белых стиральных машин на фоне поблекших розовых стен смотрелись, как большие квадратные зубы в слабых деснах. Мимо витрины в подтеках мыльной воды, за которой висел пожелтевший плакатик «Сдается в аренду». Что-то двигалось за белесыми разводами, и, присмотревшись, Дорис увидела, что это был серый кот с половиной морды. Все тот же кошмарный кот. Он тоже глядел на нее сквозь стекло. Дорис прислушалась к своим ощущениям и поняла, что внутри медленно нарастает ужас. Она его ощущала почти физически, как будто у нее в животе все скрутилось в тугой узел, во рту появился противный привкус, как будто она отхлебнула ядреного зубного эликсира. Отблески заката лежали на булыжниках мостовой, как лужицы свежей крови. Впереди показался подземный переход. Внизу было темно.
«Я не смогу»,
— отрешенно и как бы вообще, между прочим, подумала Дорис.
«Не смогу я туда спуститься. Там может быть все, что угодно. Я туда не пойду, так что даже и не уговаривайте, потому что я не смогу».
Но другой внутренний голос спросил, «А ты сможешь вернуться обратно по этой пустынной, как будто заброшенной улице, мимо закрытого магазинчика со странствующим котом внутри? Как он попал сюда из ресторана, лучше не задаваться этим вопросом, лучше об этом вообще не думать. Мимо жутковатой, зубастой прачечной, мимо овощной лавки со сморщенными головами. Нет, не сможет. Скорее всего, не сможет». Они подошли ближе к подземному переходу. Странно раскрашенный трамвай цвета выбеленной кости прогрохотал по рельсам прямо над ним. Он вырвался из темноты с пугающей внезапностью, как безумная стальная невеста навстречу своему жениху. Из-под колес сыпались искры. Дорис и Лонни невольно отпрянули, а Лонни еще и вскрикнул. Она взглянула на мужа и увидела, что за последний час он стал совсем другим человеком. Она никогда не видела его таким и даже не подозревала, что когда-то увидит. Ей показалось, что его волосы стали седыми, и хотя она твердо сказала себе, так твердо, как только сумела, что это все из-за света, свет падает неудачно, но именно эта мнимая седина помогла ей принять решение. Лонни не в том состоянии, чтобы идти назад. Стало быть, в переход. «Пойдем». Она взяла его за руку и сжала со всей силы, чтобы он не почувствовал, как дрожит ее собственная рука.
«Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь».
Она шагнула вперед, и он послушно пошел за ней. Они уже приближались к концу тоннеля. Переход оказался коротким, к несказанному облегчению Дорис. Как вдруг кто-то схватил ее за руку, чуть повыше локтя. Она не закричала,
просто не смогла закричать, потому что легкие разом сморщились, как смятые бумажные пакеты. В голове промелькнула безумная мысль: вот бы сейчас выйти из тела и просто улететь. Она больше не чувствовала руку Лонни. Но сам он, похоже, и не заметил, что его рука выскользнула из ее руки. Он прошел вперед и поднялся по лестнице. На миг его силуэт, высокий и как бы вытянутый в длину, застыл на фоне кровавого алого света, а потом он скрылся из виду. Рука, схватившая Дорис, была волосатой, как у обезьяны. Ее бесцеремонно развернули кругом, лицом какой-то массивной тяжелой туши, прислонившейся к грязной бетонной стене в сумраке между двумя колоннами. Дорис различала лишь общие очертания — черный силуэт и два сверкающих зеленых глаза.
«Закурить не найдется, красавица!»
— раздался из темноты хриплый, натреснутый голос с тяжелым акцентом кокни. Дорис обдала запахом сырого мяса, жареной в масле картошки и еще чего-то сладковатого и противного, типа мокрого осадка на дне мусорного бака. Зеленые сверкающие глаза. Кошачьи глаза. Дорис вдруг преисполнилась кошмарной уверенности, что если эта массивная туша сейчас выйдет из мрака, она увидит мутное бельмо на глазу, месиво розовых шрамов и пучки серой шерсти. Она вырвалась, отступила назад и почувствовала, как что-то скользнуло в воздухе перед самым ее лицом. Рука, лапа с когтями, непонятный какой-то звук. Не то шелест, не то шипение. Над головой прогремел трамвай. С ревом и дребезжанием, от которых тряслись мозги. С потолка посыпалась сажа, как черный снег. Дорис рванулась вперед в слепой панике. Уже второй раз за этот безумный вечер она бежала вперед, не разбирая дороги, не зная куда и сколько времени она бежит. Она пришла в себя только тогда, когда сообразила, что Лонни нет рядом. Она тяжело привалилась к грязной кирпичной стене и согнулась чуть ли не пополам, пытаясь отдышаться. Кажется, это все еще была Норрис Роуд. «По крайней мере, она так решила тогда», — сказала Дорис двоим полицейским. «Широкая улица, вымощенная булыжником, с трамвайными рельсами посередине». Но заброшенные обветшавшие магазинчики уступили место заброшенным обветшавшим складам. На одном из них Дорис увидела выцветшую табличку, всю в саже и копоти. «Даглиш и сыновья». На кирпичной стене соседнего красовалась роскошная узорчатая надпись, когда-то ярко-зеленой, а теперь поблекшей краской. «Аль-Хазрет» — явно какое-то арабское имя, тем более, что под ним шли замысловатые закорючки арабской вязи.
«Лони!»
— закричала она. Несмотря на полную тишину, эха почему-то не было. Нет, поправилась Дорис в разговоре с двумя полицейскими. Было тихо, но где-то вдали слышался шум машин. Чуть-чуть поближе на этот раз, но все-таки далеко. Имя мужа сорвалось с ее губ, но крик не разнесся в пространстве, а упал камнем к ее ногам. Полыхающая кровь заката сменилась золой серых сумерек. Только теперь, в первый раз за весь вечер, ей вдруг пришло в голову, что ночь может застать ее здесь, в Крау-Ченде. Если это вообще был Крау-Ченд. Дорис опять стало страшно. Она сказала Веттеру и Фарнхэму, что все это время, с того момента, как они с Лонни вышли из такси у телефонной будки, и до этого страшного откровения у стены заброшенного склада, она не очень соображала, что делает. Она не просчитывала свои действия, а действовала инстинктивно, как испуганное животное, которое спасается от опасности. Но тогда с ней был Лонни, а теперь она осталась одна. И ей хотелось, чтобы он снова был рядом. Вот это она еще осознавала, но все остальное было в каком-то тумане. Ей даже не пришло в голову удивиться, почему здесь совсем нет людей. В этом квартале, который располагался не далее, чем в 5 милях от Кембридж-Секкес. Дорис Фриман пошла вдоль по улице, выкрикивая на ходу имя мужа. Голос не отдавался эхом, а вот шаги, кажется, отдавались. На Норрис Роуд постепенно сгущались тени. Небо над головой было уже не алым, а мутно-бордовым. Может быть, из-за искажений, которые давал тусклый свет сумерек, или из-за усталости и нервного напряжения,
Но Дори сказалось, что мрачные здания складов нависают над тротуаром, словно голодные чудища. Окна, покрытые коркой грязи, скопившейся за несколько десятилетий, если вообще не веков, как будто разглядывали ее с высоты этажей. Имена на табличках становились все чуднее и превращались в совсем уже непроизносимый бред. Гласные стояли явно не на тех местах, а согласные громоздились друг на друга, образуя конструкции, от которых не то что язык завяжется, а даже глаз спотыкается. «Ктулху-крион» было написано на одной из них, а снизу опять шла арабская вязь. «Йоксогот». «Рьелех». Особенно Дорис запомнилась. «Нртесан Ярлахлтеп». «И как вы такое запомнили?» — удивился Фарнхэм. Дорис Фриман покачала головой медленно и устало.
«Я не знаю. Правда, не знаю. Это как кошмар, который, когда просыпаешься, хочется сразу забыть. Только он не забывается, как большинство снов. Он остается с тобой. Навсегда».
Норрис Роуд, вымощенная булыжником, расщепленная трамвайными рельсами, тянулась, кажется, в бесконечность. Дорис медленно шла по тротуару. Она понимала, что надо бы поторопиться, но бежать не могла и не верила, что сможет, даже если бежать придется, хотя потом очень даже смогла. Она больше не звала Лони. Она была вся во власти леденящего страха, пробирающего до костей. Страха такого громадного, что ей до сих пор было странно, как она выдержала этот ужас и не сошла с ума или не упала замертво. Она сказала, что это почти невозможно описать словами, потому что никакие слова не смогут передать ощущение той бездонной пропасти, которая открылась в ее душе и сознании. У нее было стойкое ощущение, что она уже не на Земле, а на какой-то другой планете, в месте настолько чужом, что человеческий разум просто не может его охватить. «Все формы были какими-то не такими», — сказала она, — «и цвета тоже были какими-то не такими. Они были...» Нет, в языке нет таких слов. Она уже вообще ничего не соображала. Она тупо шла по пустынной улице под тусклым темно-фиолетовым небом, между жуткими сумрачными домами, и только надеялась, что когда-нибудь это закончится. И оно закончилось. Дорис увидела впереди две человеческие фигуры, только какие-то маленькие. Когда она подошла поближе, она разглядела, что это те самые мальчик с девочкой, которых они с Лонни уже видели раньше. Мальчик гладил девочку по волосам, по ее тонким крысиным косичкам, своей изуродованной клешней. «Это та американка», — сказал мальчик. «Она заблудилась», — сказала девочка. «Потеряла мужа. Сбилась с дороги. Нашла другую дорогу. Темную. Дорогу, ведущую прямо в воронку. Потеряла надежду. Нашла трубача со звезд. Пожирателя измерений. Слепого дудочника». Они говорили все быстрее и быстрее, на едином дыхании, надрывное летание, мерцающая россыпь слов, от которых голова идет кругом. Дома как будто придвинулись ближе. На небе уже показались звезды, но это были не ее звезды, не те звезды, на которых она загадывала желания в детстве и под которыми гуляла с парнями в юности. Это были иные, безумные звезды безумных миров. Дорис зажала руками уши, но не смогла заглушить этот страшный головокружительный речитатив. В конце концов, она не выдержала и закричала: «Где мой муж? Где Лони? Что вы с ним сделали?» Они разом умолкли. А потом девочка сказала: «Он ушел вниз». «Ушел к козлищу с тысячью молодых», — добавил мальчик. Девочка улыбнулась злобной улыбкой жестокой невинности. «Он не мог не уйти. Правильно? На нем была метка. И ты тоже уйдешь. Лони, что вы сделали с моим...» Мальчик вскинул руку и заговорил нараспев на каком-то непонятном языке, похожем на пронзительные трели флейты. Дорис не понимала ни слова, но даже звучание этих фраз наводило на нее панический страх.
«Потом улица зашевелилась», — сказала она Веттеру и Фарнхэму. «Мостовая пошла волнами, словно какой-то ковер. вздымалась и опадала, вздымалась и опадала. Трамвайные рельсы выскочили из канавок, или как там их закрепляют, не знаю, и взвелись в воздух. Я это помню, помню, как на них отражался свет звезд. А потом и булыжники тоже стали отваливаться. Сначала по одному, потом целыми порциями. Они отрывались от мостовой и просто улетали в темноту. Отрывались таким странным треском, как будто что-то раскалывается или рвется. Наверное, при землетрясении такое бывает. А потом что-то полезло из-под земли.
«Что?» Беттер резко подался вперед, впившись глазами в американку. «Что вы там видели? Что это было?»
«Щупальца», —
медленно заговорила она, запинаясь на каждой фразе.
«По-моему, щупальца, но очень толстые. Стволы старых смоковниц и такие все скрученные, как будто каждое толстое сплетено из тысячи тонких. И на них были такие розовые присоски. Но иногда они были похожи на лица. И мне показалось, что в одном я узнала Лонни. И все они были искажены, как будто им очень больно. А под этими щупальцами, в темноте под землей, в темноте внизу, было что-то еще. Что-то похожее на глаза».